Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Виноградная лоза», 15 глава книги пророка Йехескеля. Пророк Йехескель сравнивает еврейский народ с виноградной лозой, охваченной пожаром в Иерусалимском храме. 15 глава. «И было слово Господа ко мне сказано: «Сын человеческий». Бен Адам, сын человеческий, обращение к каждому из нас, не только пророку Йехескелю, чтобы мы понимали, что, с одной стороны, мы потомки великого Адама, с другой стороны, Адам от слова «эдуме», что мы уподобляемся Богу, демьон, уподобляемся Богу, по образу которого мы были созданы. И с третьей стороны, Адам – это Адама, Адама – земля, то, что имеет потенциал до тех пор, пока она не засевается, и пока не всходят на ней никакие посевы, то она остается пустыней. Соответственно, все это многомерное понимание слова «Адам» и является определяющим, как объясняют комментаторы, в постоянном обращении Всевышнего к пророку Йехескелю словами «Бен Адам, сын человеческий». И было слово Господа ко мне сказано: «Бен Адам, сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной пред любым деревом ветви виноградной, что была меж деревьев леса?» Итак, у виноградной лозы есть большое преимущество перед всеми деревьями леса, что некоторые из них дают плоды, некоторые вообще деревья леса, они бесплодные. Соответственно, виноградная лоза дает самый утонченный плод, из которого изготавливается вино. С точки зрения пророка Йехескеля, это высший продукт, который существует в этом мире. Требуется понять, почему, что это за преимущество у вина перед любыми другими видами пищи, напитков, соответственно. Итак, на что виноградная лоза годится? Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Само по себе виноградная лоза, она бесполезная. Как дерево, виноградная лоза абсолютно бесполезная. Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Никакого изделия деревянного из лозы виноградной сделать невозможно. Возьмут ли от него колышек, чтобы вешать на нем какую-либо вещь, даже в качестве вешалки? Невозможно использовать виноградную лозу. Вот огню предается оно на съедение, это дерево, особенно если его пожрал огонь. Оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? Можно ли из виноградной лозы, которая к тому же обгорела в начале, в конце и в середине, обгоревшая виноградная лоза, можно ли сделать из нее какое-то изделие? Вот и тогда, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело. Годится ли оно для ремесла? Посему так сказал Господь Бог: как дерево лозы виноградной меж деревьями леса обрек я огню на съедение, на то же обрек я жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, из огня выйдут, и огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу я лицо мое против них, и передам эту землю опустошению за то, что вероломно они поступали. Слово Господа Бога. 15 глава, очень короткая, сравнивает еврейский народ с виноградной лозой, которая обгорела в огне. Что мы из этого можем выучить и что об этом говорят наши мудрецы? Виноградная лоза – образ народа Израиля, виноградная лоза среди деревьев леса. Радак дает следующее толкование. Гимшир Исраэль леэц гефен шигу эц дак верафе миколь гаэцим. Сравнил пророк Израиль, народ Израиля, с деревом виноградным, с лозой виноградной, шигу эц дак, который является очень тонким деревом и очень слабым по сравнению со всеми остальными деревьями. У Бейсраэль неймары по поводу еврейского народа сказано: «Киатем гамеат миколь гаамим» – вы самый малочисленный из всех народов. «В кшею ципри» – когда виноградная лоза производит плод, «йоце мимену гаяйн» – из этого плода делают вино. Гамисамех луким ваанашим, которая радует Бога и людей. Это необходимо понять, что это за способность у алкоголя радовать Бога и людей. Ни о каком другом виде пищи не сказано, что она радует Бога и людей. То есть вино обладает каким-то особым свойством. Енера эцазе эн бо тоэлет эле беперьё. У этого дерева нет никакой другой пользы, кроме как плоды, которые оно выращивает. В Израильку эцагефен, и народ Израиля является в сравнении пророка лозой виноградной, к Моше Йимшилу Йешаяху, как пророк Йешаяху говорил об этом, сказав: «Керем гаялы едиди, виноградник был у друга моего, бекерен бен Шемен, в этом месте, в Ятеру Сурек, и посадил он его ростком, в Икав Ласотанавим, в Язбу Лашим». И надеялся он, что эта виноградная лоза даст ему виноградные плоды, однако образовались лишь ягоды, которые невозможно есть, испорченные ягоды. Таким образом, нам требуется понять особенность вина, и, как мы знаем, вино использует еврейский народ во время самых утонченных деяний, как то во время трапезы, для чтения кидуша, для чтения авдала. Мы начинаем неделю с авдалы, заканчиваем неделю с кидуша на шаббат, с произнесения слов кидуша на шаббат. Соответственно, все это необходимо понять. Малдам. Исраэль нимшалим лээц гефен. Еврейский народ сравнивается пророком с лозой виноградной. Шеру халуш мицат хомро, который слаб с точки зрения своей материи. Венихбада и достоин славы с точки зрения своей формы, ибо он готов для того, чтобы делать плоды, давать плоды. Шеру мишпат уцдака. Что это за плоды, которые дает еврейский народ? Закон и цдака. Цдака, с одной стороны, милосердие, с другой стороны, справедливость. То есть милосердие, справедливость, которая осуществляется в этом мире посредством милосердия. Еврейский народ способен на это в большей мере, чем другие народы. И мы находим неоднократно в Танахе всевозможные упоминания, что до появления еврейского народа народы мира даже близко не предполагали, что один человек должен оказывать милосердие по отношению к другому. Взаимоотношения между ними были только на свойстве суда, не нарушение чужих границ, но так, чтобы помогать другому, оказать милосердие. Такого до появления иудаизма не было в этом мире, в этом, наверное, самый глобальный вклад еврейского народа в человеческую цивилизацию, поскольку евреи исполнили то, что сказано: «Улам хесед ибане», «Мир будет отстроен милосердием». Всевышний является милосердным по отношению ко всему миру. Всевышний своим светом, своим милосердием создал, сотворил этот мир и продолжает его поддерживать. Соответственно, люди, созданные по образу Бога, должны поступать таким же образом, как то сказано в «Эралахта бедрахав», сказано в книге «Дворим», в Торе в книге «Дворим», и будешь следовать его путями. Говорит Раши: «Ма ирье эц агефен миколь эц». Чем отличается виноградная лоза от других деревьев, в первую очередь деревьев леса, бесплодных, от которых нет никакого милосердия ни по отношению к человеку, ни по отношению к Богу. Наверное, польза какая-то есть, но с точки зрения именно хомера, именно материи этого дерева, а не с точки зрения способности производить плоды. Масуфо миколь шарыцим. Каково завершение виноградные лозы по сравнению с другими деревьями? Газимра ашерая бацерая ар. Виноградная лоза, которая находится среди деревьев леса. Ло аля гефен акрамим шоусе при анюмер лыха, эле азмород гефен гагделим баярим. Речь идет не о тех плодах виноградных, которые растут в саду, а тех, которые растут в лесах, то есть когда еврейский народ оказывается в месте, далеком от их естественного существования, а их естественное существование — виноградники, которым является божественный храм. Там виноградная лоза в тех условиях может вырасти намного лучше, намного качественнее и дать настоящие плоды милосердия и добра в этот мир. Говорит Малбим: «Ма ирье эцагефин» — что будет с виноградной лозой? Все остальные деревья, говорит Малбим, их можно лерарькив присоединить одно к другому, и это повлияет определенным образом на плоды, на результат. Соответственно, дерево будет давать влагу, будет давать свои силы, веточки, которая к ней присоединена. Что касается виноградной лозы, то ничего подобного сделать нельзя. Виноградная лоза не растет, будучи привита к другим деревьям. И если сделать нечто подобное, то плода в любом случае не будет. Еврейский народ может сохранить свою особенность, только если не произойдет процесса разрушительной ассимиляции в духовном и физическом смысле этого слова. Если мы теряем уникальность в мироздании, если мы перестаем смотреть на плоды, которые мы можем принести в этом мире, то мы утрачиваем свое величие и свое предназначение, ибо мы можем именно в тех плодах, которые заповедованы еврейскому народу приносить в этот мир, мы можем сделать намного больше, чем если будем сравниваться с другими деревьями леса и стараться каким-то образом конкурировать с ними на их фронте. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий: в чем преимущество древа лозы виноградной перед любым деревом ветви виноградной, что была меж деревьев леса?» Когда еврейский народ оказывается изгнан в лес среди других деревьев леса. «Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Возьмут ли от него хоть колышек, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот огню предается оно на съедение, оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? Вот и тогда, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело. Годится ли оно для ремесла? Можно ли что бы то ни было сделать из этого дерева?» Виноградная лоза, охваченная пламенем божественного гнева, образ еврейского изгнания, еврейского народа после изгнания. Говорит Раши: «Еней шалтиха альгатамим, вейно рауи леклум, ата од анимусиф альгашила, еней им натну змурами мену бээш, ва ахлага эш бешней кцавойс, вейкифа ад ки нахар тухо». Вот вопрос, который был задан по поводу непострадавшей виноградной лозы. И тогда она не была готова, не подходила ни для чего. А теперь еще, если добавить к этому вопросу по поводу обгоревшей виноградной лозы, можно ли сделать из нее что-нибудь, если она обгорела? «Посему так сказал Господь Бог: как дерево лозы виноградной меж деревьями леса обрек я огню на съедение, так же обрек я жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, из огня выйдут, и огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу я лицо мое против них, и предам эту землю опустошению за то, что вероломно они поступили, слово Господа Бога». Наказание Иерусалима, соответственно, как нам попытаться оживить себя после этого пожара и стать другими людьми. Наказание Иерусалима. Малбим говорит следующее: «Еней лээш натаны» — вот передал виноградную лозу огню. «Ахар шеэн боту элет» — поскольку нет в нем никакой пользы. «Ло ласет при велоши ясэ милахаме эцо» — иначе как если он сделает свой плод, но ни для какой работы эта виноградная лоза не подходит. «Эйно рауй раклы эш» — то подходит эта виноградная лоза только для огня. То есть виноградная лоза, которая не дает плодов, из нее нельзя сделать ничего другого, можно только ее сжечь в печи. И здесь-то тоже проку от нее будет достаточно мало, но во всяком случае ничего другого в принципе нет. Вегам лезе ло лера вирог де лерахему левашели. Здесь тоже это не поможет для того, чтобы согреться или сварить какую-то пищу, готовить на огне, соответственно, из виноградной лозы. Кигам хомер халуш вен ботуэлит, что с точки зрения своей материи дерево это слабое и нет никакой пользы от него. Виноградная лоза, обгоревшая в огне, среди деревьев леса, видение пророка Иезекииля, которое он раскрыл изгнанникам в Вавилоне. Не только пророк Иезекииль сравнивал народ Израиля с виноградной лозой. В то же самое время в Иерусалиме об этом пророк Ирмияху увещевал проживавших в Иерусалиме до того, как город был разрушен, и они пошли в изгнание. Пророк Ирмияху во второй главе сказал следующие слова. «Ванухи нататиха сурек кула зеремет, вэхны фахтли сурегефен нахрия». И я посадил тебя сурек ростком, который весь является семенем истинным. Обратите внимание, как часто пророки говорят об истине и предостерегают от нас, чтобы мы не совершили лжи, чтобы мы не пошли за ложью, чтобы наше видение картины мира не было лживым. Анухина татиха сурек, я посадил тебя ростком кула заремет. Все является, весь этот росток был семенем истинным, не прошедшим процессы ассимиляции. Росток, который не смотрел на другие деревья леса, не интересовался тем, как они живут и как они к такой большой силе, как дубы, березы или прочие, пришли. Эх, нефахтли, как же ты, этот росток винограда, нефахтли сурегефенахлия, превратился в лозу чуждую. Как к этому пришел? Раша говорит следующее. Нататиха сурек, я посадил тебя ростком истинным. Госавтилиха альшева мицвот, я добавил тебе к семи заповедям, которые актуальны для народов мира. Для бней Ног, для потомков Ноха, шеш мот вешеш, 606 заповедей были добавлены еврейскому народу для того, чтобы они грамотно могли быть истинной виноградной лозой и давать цельные качественные плоды. Каменьян сорек, Раша отмечает, очень редко Раша приводит нам гематрию, цифровое значение слова сорек, это 606, те самые 606 заповедей, которые были добавлены еврейскому народу, кроме заповедей, распространяющихся на потомков Ноах, кроме семи заповедей. Обратите внимание, как пророк Ирмияху во второй главе дает нам описание экзистенциальной деградации еврейского народа, что происходит, когда мы перестаем быть собой, смотрим на другие деревья леса, и нам кажется, что жить надо так, как другие народы, в первую очередь имеется в виду народы Исава, которые добиваются физически и материально каких-то результатов именно в силу того потенциала древесности, которое им дано. И было сказано мне слово Господа. Перед 9 ава мы это читаем. «Иди и возгласи вслух Иерусалима, говоря, так сказал Господь, помню я благосклонности ко мне в юности твоей». Вот это вот истинный виноградный посев, истинная виноградная лоза, которая, когда еврейский народ пошел за Богом в пустыню, не задавая никаких вопросов, нисколько не сомневаясь о правильности заповедованного им пути, шел ты за мной по пустыне, по земле незасеянной. Израиль, святыня Господа, первые плоды его. Обратите внимание, мы являемся плодами Бога, когда мы совершаем мишпат у цдака, когда мы совершаем суд, не разрушаем этот мир, и когда у нас есть цдака, милосердие, то, соответственно, мы являемся божественными плодами, плодами качественными. Все поедающие его будут осуждены, бедствие придет на них, сказал Господь. То есть все только задумываются причинить еврейскому народу ущерб, все они будут наказаны, еврейский народ будет Богом защищен. Слушайте слово Господне, дом Якова и все семейство дома Израиля. Так сказал Господь: какую неправду нашли вам они, отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетой и стали и пропитались этой суетой? Что нашли ваши отцы недостойного в Божественном Завете? Что они нашли, какой недостаток нашли в Боге, что они пошли за суетой и в Энихболу, и суетой они пропитались? И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле степей и пропастей, по земле иссохшей, по земле тени смерти. Не задавали этот вопрос, не задумывались о прошлом, как все это может быть. И привел я вас в землю плодородную, чтобы ели вы плоды ее и блага ее. Речь идет о земле Израиля в целом, и о Иерусалиме в частности, и о Божественном храме, особенно в частности. И священники не говорили, где Господь, и законоучители не знали меня. А пастыри грешили против меня, и пророки пророчествовали именем Бааля. Обратите внимание, пророки, которые пророчествовали всевозможными оторванными от Бога концепциями, и следовали за тем, что тщетно, за идолами. За это я еще буду судиться с вами, сказал Господь. Процесс того, как еврейский народ, находясь в земле Израиля, в земле священной, смогли от Бога существенно удалиться. Это слова пророка Ирмияху, которые в то самое время были произнесены в Иерусалиме по отношению, будучи обращенными к жителям Иерусалима, когда пророк Хескель обращался к изгнанникам в Вавилоне. Тейлим, царь Давид, в 80-м Тейлим тоже сравнивает еврейский народ с виноградной лозой. Обращается в молитве: «Элоким Цвакоис, Бог, Бог воинств, шувна вернись, габет мишамаем верэ увкот гефензот, посмотри с небес и увиди, и вспомни виноградную лозу эту». Так пророк, царь Давид, так обращается к Всевышнему в молитве, тоже сравнивая еврейский народ с виноградной лозой. Шира Шерим, царь Шломо. Эль гинат эгос яратте лерод бабенаха лерод гафрахата гефен генацуга римоним. В сад ореховый я спустился посмотреть, как текут реки, посмотреть, как цветет виноград и появляются первые плоды его. Не цветет виноград, а образуются первые плоды его. Первые плоды винограда гената и гос. Генат и гос в терминах кабалы, тайного учения, это ореховый сад. Весь этот мир сравнивается с орехом, а именно у ореха есть четыре оболочки, которые плод защищают. Самая тонкая, более мощная, после этого зеленая оболочка и что-то еще. Таким образом, есть у нас три нечистые оболочки, одна такая очень тонкая, которая плод окружает. Соответственно, образ Геннат и Гоз, сада с орехом, сада орехового, это концепция того, чтобы в этом мире мы не грызли скорлупу от орехов, а пытались проникнуть к зернышку, к ядру ореха для того, чтобы поддержать свои души, свою жизнь именно самим плодом, а не всевозможными скорлупками. Ибо многие люди живут в этом мире и существуют, поддерживают свою жизненность от скорлупы, совершенно не находя и не обращая внимания на орех. Таким образом, нам необходимо пройти через этот мир, только за истиной следовать, а не за скорлупой, которая является ложью. Пророк Йешаяху. в пятой главе своей книги говорит о божественном винограднике, о Иерусалимском храме, который в видении пророка Йехезкеля уже охвачен огнем, уже сгорел, хотя тогда еще Иерусалим не сгорел физически, но на небесах сложились для этого все необходимые условия. Пророк Йешаяху, 5 глава, божественный виноградник. Пророк говорит так. «Воспою другу моему песни любимого моего о винограднике его». Все это с большой буквы. «Воспою другу моему с большой буквы, друг мой». Песни любимого моего. Еврейский народ поет песни Всевышнему о винограднике, о Иерусалимском храме, куда он был помещен. «Виноградник был у друга моего на плодородном холме. Я копал его и очистил его от камней, и засадил его отборную лозой, и выстроил башню посреди него, и давильню для винограда высек в нем. И надеялся он получить виноград, а тот дал плоды дикие», — говорит пророк Йешаяху. Пророк Йешаяху видит первые признаки разрушения Иерусалимского храма за почти 200 лет до того, как это реально произошло. Итак, Всевышний сделал все, что только можно для нашего народа, дал нам храм на святой земле, божественное присутствие там поместил. В результате виноград дает плоды дикие, то есть мы являемся дикими людьми. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иудеи, рассудите меня с виноградником моим». Всевышний обращается к нам на суд, на наш собственный суд, и говорит: «Что еще можно было сделать для виноградника моего, чего я не сделал для него? Почему же, когда ожидал я, что даст он виноград, он дал плоды дикие?» Почему мы являемся дикарями? Мы живем в красивейшем мире, который весь сплошной виноградник. Встает солнце, садится солнце, луна освещает землю ночью, меняясь для того, чтобы дать нам возможность увидеть духовные концепции в этом мире. В этом мире Всевышний создал всевозможные деревья леса, чтобы можно было их материей воспользоваться. Всевозможные плодовые деревья, которые не используются для материи, но дают свой духовный плод, который они производят для человека. Что же нам мало, что же нам не хватает в мире, который свидетельствует о своей сотворенности? Почему мы этого не замечаем? «А теперь возвещу я вам, что сделаю я с моим виноградником. Сниму изгородь его, и будет он на потраву. Разрушу ограду его, и будет он вытоптан. И сделаю его пустошью, и не будут ни обрезать, ни окапывать его. И зарастет он волчцом и тернием, и облакам повелю я не проливать на него дождя». Дождь, связь между небесами, между землей пропадет, и мир этот окажется в состоянии пустыни, в состоянии запустения. Так пророк Йешаяху, то есть обратите внимание, не только пророк Йехезкель называет нас виноградной лозой, сравнивает народ Израиля с виноградной лозой, об этом говорят также и другие пророки. То есть что это означает? Что мы должны в этом мире давать плоды, плоды утонченные, плоды качественные. Хазаль, еврейские мудрецы, истинно исправленная модель мироздания в земле Израиля, то есть образ виноградной лозы, это модель мироздания в земле Израиля, защищенная оградой, прополотая от вредных растений. Это описание того, что Всевышний для нас сделал, дав нам Иерусалимский храм, и, соответственно, описание того, что мы должны сделать теперь, для того, чтобы у нас в нашей жизни был виноградник, а не пустошь. Мы должны стать виноградной лозой, которая будет не местом запустения. Итак, ограда должна быть, мы должны защищены быть оградой, чтобы не переходить ее, не дать возможности нашим потокам страстей преодолеть эти ограды. Мы должны каждый установить для себя ограду, чтобы не привело это нас к нарушению. Прополоты от вредных растений мы должны из наших сердец удалить идолов, как об этом говорил пророк Йехезкель в предыдущей 14 главе. Мы должны освободиться от влияния других народов, которые погрязли в идолопоклонстве и всевозможных грехах. Есть у нас в нашем винограднике башня Иерусалимский храм. Мы и сегодня должны задумываться о Иерусалимском храме. И сегодня, подходя к стене плача, мы должны ощущать плач в своей душе, в своем сердце. То есть мы должны построить вот тот виноградник, о котором говорит пророк Йешаяху. Каждый из нас должен построить. Мы с вами должны построить Иерусалимский храм. Как же его строить? Что нужно сделать? Для начала нужно стать другим человеком, стать Бен-Адам, сын человека, который реализует заложенный в нем потенциал методом сажания своей виноградной лозы. Итак, должна быть башня, Иерусалимский храм, место божественного присутствия, и должна быть винодельня, жертвенник Иерусалимского храма, где осуществлялось служение Всевышнему. В этот виноградник была посажена высококачественная виноградная лоза, образ еврейского народа, который дает качественное вино, качественный результат, использование заповедей Торы, заповедей, предписывающих, и заповедей, запрещающих, которые берегут этот мир от уничтожения, от разрушения и приводят к исправлению мира, соответственно, предназначению человека стать участником Творца в сотворении мира. Видение пророка Йехескеля. Виноградная лоза, охваченная огнем. Пророк утверждает, что еврейский народ предназначен только для духовных совершений. Ни в каких других вопросах от нас нет проку, как нет проку от виноградной лозы. То есть, если мы пытаемся достичь чего-то не в рамках духовных совершений, а в чем-то другом, то мы никогда не будем этим удовлетворены. Однако, с другой стороны, можно сказать, что урок изгнания показал нам, что евреи, находясь среди других народов, достигли очень многого в науке, в технике, в, не знаю, как в спорте, но в шахматах, если это спорт, то, несомненно, достигли успехов намного больших, чем другие народы. То есть получается, что мы даже здесь можем конкурировать, причем весьма успешно. И из этого мы должны только выучить, насколько же мы можем добиться многого, добиться величия, добиться истинного величия, да, принести плоды для того, чтобы поместить в этом мире место связи между Богом и человеком. Если мы в материальных вопросах смогли конкурировать с деревьями леса, то тем более это так в вопросах духовных. Радак говорит следующее. Ганавим кен лемасе гаанавим «При легуци ганавим бо дурхим гаекев ганавим ген». То есть те, кто изготавливают вино. Говорит Радак, немного сложная конфигурация его слов. Те, кто изготавливает вино из виноградной лозы, из плодов винограда, это пророки. «Бо хацав екев вегам веадам». Шиигю требуются такие масим товим, шию кольга турала Исраэль, возвышенная, чтобы вся Тора была, так немножко сложно здесь, сложной конфигурации слов, суть такая, что пророки это те, кто изготавливают вино из плодов виноградной лозы, соответственно, в наше время, когда пророчество закончилось, должны быть у нас учителя, которых мы слушаем и к которым мы обращаемся не так, как старейшины Израиля к пророку Хескелю в предыдущей главе, когда они пришли для того, чтобы отстаивать свои какие-то точки зрения, к раввину, к учителю, к мудрецу, к мыслителю сегодня нужно прийти для того, чтобы очистить свои сердца и изменить свое мышление. Об этом говорит Радак, что тот, кто изготавливает вино, понятно, что вино из виноградных плодов изготовить не так просто. Для этого нужно иметь знания, так чтобы этот виноградный плод, чтобы вино радовало сердца Всевышнего и человека. Малбим говорит следующее. Нахрияга гефен сурей, что образовалось в результате плоды испорченные. Буашимус усеру. Говорит Всевышний, я сделал все, что для вас необходимо. а плоды при этом оказались испорченными, недоношенными, неродившимися, кислыми. И ныне, говорит Радак, после всего того, что Всевышний сделал для нас все возможное, как для виноградника своего народа, а мы ничего не сделали. Божественная песня «Виноградники», исправленной модели мира, превратилась в пророческое назидание о будущих бедствиях. Так сказано об этом в книге Зора. Май Геффин, что такое виноград? Что за концепция винограда? Да, Кнессет Исраэль. Тайное учение Зор. Это община Израиля. А май Иткари Геффин. Почему община Израиля называется виноградом? Элема Геффин ло микабла ле натия хера. Как виноград, который не принимает никакое другое растение. К винограду нельзя привить ветвь березы, чтобы она давала плоды, или яблони, или еще что-то. Рахинами кнесет Исраэль ломикабла ала элла кучебригу. Точно так же и община Израиля не принимает никакое влияние, иначе как влияние Всевышнего. То есть любое другое влияние приводит к тому, что чахнет виноградная лоза и дает недоношенные, испорченные плоды. Никакие относительные ценности не приводят еврея к счастью. Какие бы то ни было достижения, к которым может прийти еврей в чаще деревьев леса, не приводят его к счастью. Итак, виноградная лоза. Какие у нее особенности и почему, как оно радует сердце человека. Об этом для начала я приведу слова рава Исраэля Якова Лубчанского, который был зятем Сабы из Навардака и великим мудрецом. Он сам родился в городе Барановичи, был Машгихом Ешивы Барановича во время катастрофы, погиб во время, был уничтожен более точно немецкими нацистами, а более точно их литовскими пособниками в городе Ковна в 9-м форте, куда повели мудрецов 11-го Тамуза 6 июля 41 года. Были в этот день погибли многие раввины, которых собрали в Ковенском гетто и повели на уничтожение. Исраэль Яков Лучанский говорит о качествах души следующие слова. «Ваяхель Нох, и начал Нох, человек земли, и насадил виноградник». Обратите внимание, что делает Нох, который был свидетелем Ноева потопа, соответственно, когда весь мир исказил духовную форму человека в такой мере, что Всевышний понял, что необходимо заново начать творение. И поэтому весь мир снова покрыт водами, как это было в первые 6 дней творения. В первый день весь мир был покрыт водами, после этого отступили воды, и появилась земля и так далее. Короче, Нох прошел через перерождение этого мира, когда снова мир покрывается водами, происходит образование земли, и Нох со своей семьей, спася всех животных, которые существуют, соответственно, первое, что он делает в рамках своего созидания, сажает виноградник. То есть Ноху было совершенно понятно, что виноград самый утонченный вид плода, и это то, что необходимо в первую очередь сделать для того, чтобы возрадовать сердце человека. Опять, что такое радость, это все нам требуется понять. Рав Исраэль Яков Лубчанский, ученик, один из величайших, ближайших учеников Сабы из Навардака, говорит следующее. Наш учитель говорил, что не требуется огромного богатства, чтобы позволить себе некое удовольствие. Даже бедные люди, они могут себе какие-то определенные удовольствия позволить. Однако в духовных вопросах это не так. Для того, чтобы выстоять в одном испытании, необходимо сокрушить все свои недостатки. В том, что касается человека, как виноградной лозы, человека, который создает духовные плоды в этом мире, ему необходимо, обратите внимание, не исправить недостатки в Ешиве Навардак, недостатки не исправляли, а сокрушали. Мгновенно, в одно мгновение, в один час, они не следовали среднему пути мусара, когда люди постепенно исправляют себя, а сокрушали все свои недостатки, которые только замечали в себе и в ближнем, поскольку вишевинавардак было принято, так что юноши разделялись на два человека, и каждый пытался найти в себе и в ближнем своем недостатке, но не для того, чтобы воцариться над ним, и не для того, чтобы показать свое преимущество, а для того, чтобы найти недостатки и пути к их искоренению, и искореняли и сокрушали свои недостатки мгновенно, а не осуществляли это последовательно, ибо если человек не искоренит сегодня, то кто свои недостатки, то как он это сделает постепенно, это с точки зрения Ешивы Навардак было нереально. Тора свидетельствует, говорит Рав Лубчанский, о том, что Ноах был праведником. Много лет он строил ковчег, затем в течение целого года, не зная сна, заботился обо всех животных. То есть Ноах пытался спасти все человечество. Он проводил семинары по иудаизму, строя ковчег, когда этим пробуждал внимание и интерес людей. Его спрашивали, что ты делаешь такое странное, корабль на земле. И Ноах говорил, что мир дошел до такого искажения духовной формы человека. Люди настолько не дают плодов, о которых ожидал от них, которых ожидал от него Всевышний, что мир будет уничтожен. Люди над ним смеялись, и так было до самого конца. И даже когда дождь уже пошел, продолжали над ним смеяться. Но, естественно, людям свойственна неконструктивность, а желание уничтожения. Поэтому, когда они поняли, что дело плохо, то не задумывались о раскаянии, а решили уничтожить ковчег, разрушить ковчег Ноаха. Но ему удалось при помощи хищных зверей отстоять свое строение. Итак, Ноах на протяжении многих лет проводил семинары по иудаизму. После этого в течение целого года он не знал сна и заботился о всех животных. Он находился посреди открытого моря, что всегда представляет большую опасность, а тем более, когда весь мир покрыт водами потопа. Представьте себе, как моряки в глубине моря ощущают себя во время шторма. Я не знаю как, но, соответственно, когда весь мир покрыт водами потопа и вообще нет берега, как в такой ситуации чувствовать себя, к тому же не на корабле, а на неком сооружении, которое держится на воде лишь по слову Всевышнего. Все это подтверждает сильную веру Ноаха и его праведность. Так говорит рав Исраэль Яков Лубчанский. И вот в Торе о нем сказано «Ваяхель», и начал Ноах сажать виноградную лозу. Однако слово «Ваяхель» имеет и другое значение «осквернился». А именно «хулин» — это то, что отторгнуто от жизни, отторгнуто от святости. «Холь» — будничное. Одновременно. И начало, и будничность на иврите одно и то же самое слово. Утратил свою святость, как говорят комментаторы. Дабы возродить смытый водами потопа мир, ему следовало в первую очередь посадить другие растения, а не виноград для изготовления вина. То есть, возможно, ему надо было не виноградную лозу сажать, а что-то другое. Однако Ноах посчитал, что человеку в первую очередь необходима радость, ибо без радости на земле жить невозможно. Действительно, вино имеет большое значение, его используют для произнесения благословений кидуш и авдала, возлияния на жертвенник и других духовных целей, как сказано, и вино, радующее сердце человека. Возможно, именно для этого Ноах и посадил виноградник, однако вино также приносит в мир несчастье. Будучи праведником, Ноах должен был несколько раз взвесить, не кроется ли здесь какая-либо ошибка. Следует ли производить вино сразу же после страшной трагедии, произошедшей в мире, все живое, в котором было смыто водами потопа. Из этого мы видим, насколько человеку необходимо исправить в себе все качества души, сокрушить недостатки и обрести способность верного суждения. Соответственно, радость человека, которая приносит вино. С одной стороны, вино приносит опьянение, и мы знаем, что много несчастья происходит, когда люди неправильно используют вино. С другой стороны, сказано в Талмуде, в трактате Мегила, «Гдула галагима микаревит» – большое значение имеет глоток спиртного, который сближает сердца людей, которые, соответственно, испытывают некую радость и расширяются их границы. Что же означает все-таки вино, радующее сердце человека? Пророк Йешаяху говорит, что приводит нас вообще к радости, как божественных творений на земле. «Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострутся». Пророк Йешаяху, говоря о радости, 54 глава, говорит, что если расширяется место наших шатров, то есть наше бытие испытывает некое расширение в этом мире, это приносит нам радость. Более простыми словами, если нам что-то дают, то мы радуемся. Если нас что-то отбирают, мы обычно испытываем обратное ощущение, то есть ощущение потери и печаль. Радость, когда человеку что-то дают, когда расширяются его границы. Соответственно, мы находимся в Бегинат Эгоз, как мы говорили с вами сегодня, мы находимся в саду Орехова, и расширение можно получить от поедания острых клепот, острых оболочек ореха, либо от самого зернышка, которое в нем находится. Все зависит от того, что человек считает для себя существенным, к чему он стремится, на что он обращает свое внимание. Радость, согласно определению наших мудрецов, выход за рамки собственных границ. Каждый раз, когда человек расширяется, он испытывает радость. Главное не получать радость от вторичных форм существования. Там, где человек живет вторичными формами, там радость у него никакой нет. И об этом мы произносим молитву в Йом-Кипур. Обратите внимание, которая раскрывает, в чем же наша радость проявляется. Адам Йесудо Миафар. Человек, основа его из праха. Весуфола Афар, и конец его тоже в прахе. Бенавшо Явилахмо. Душой своей он приносит себе хлеб, то есть люди ради хлеба рискуют своей душой, утомляются, не полагаются на то, что Бог даст им все необходимое, а порой поступают так, как задним числом они бы не стали поступать, если бы, например, человек разбогател, то ему будет очень жалко вспоминать то, как он бенавшо явилахмо, как душой своей он рисковал для того, чтобы принести себе кусок хлеба. Все это зависит, конечно, от упования на небеса. Машульки хереса нишбар, он сравним с керамикой сломанной, со сломанной глиной. Кехацир явеш сухой травой, укецит сновель, как завидающий цветок. Кецелювер, как тень проходящая. Викеанан калай, как облако, которое пропадает. Укрох нушевит, как ветер, который дует. Укавак пурер, как пыль, которая рассеивается. Укехалом яуф, и как сон, который пропадает. Пропадающий сон. Ватару мелах эль хай векаям. И ты, Бог, царь, который жив и существует вечно. Итак, приходящее и вечное, соответственно, в чем мы испытываем радость, каждый в зависимости от того, что для него является существенным. Чему радоваться в жизни в этом мире? Есть у нас три основные функции: нефеш, рух и нешама. Нефеш – животная душа. Соответственно, некоторые люди радуются, если в рамках животной души у них происходит некое расширение, они становятся богаче, сытнее, теплее. Они радуются на уровне рух, на уровне сердца, на уровне духа, если происходят какие-то у них изменения положительные. Для них, может быть, это менее существенно. А для кого-то другого это, да, более существенно. Нешама – божественная душа. Постижение возвышенного, утонченного, связь с Богом, гармония, создание плодов, ради которых был создан человек. Все это зависит от каждого из нас, зависит от развития нашей личности. Царь Шломо сказал, что мудрость приводит к боли человека. Все зависит от того, ориентируемся ли мы на внутренние аспекты своего бытия или на внешние. Воспринимаем ли мы мир сквозь призму того, что нам является хорошо для нашего упрощенного существования, и тогда это бушал и цурата Адам, это позор духовной формы человека, либо мы мотивируемся возвышенному, и тогда мы являемся божественными творениями, которых создал Всевышний по своему образу. Пророк Йехезкель говорил о том, что народ Израиля сравнивается с виноградной лозой, которая обгорела в огне, и дает четкие инструкции о том, как нам нужно возвращаться, куда нам возвращаться, именно к этому самому, к производству утонченного вина, чтобы мы перестали быть дикой лозой, для которой Всевышний сделал все, чтобы она давала хорошие плоды, а мы, однако, создаем лишь нечто бесплодное, виноградные плоды, которые не развиваются и нет от нас никакой пользы. Так, давайте сейчас более внимательно прочтем 15 главу книги пророка Йехезкеля, которая об этом говорит, и теперь все, о чем мы сказали, мы увидим непосредственно в словах пророка. «И было слово Господа ко мне сказано, Бен Адам, сын человеческий, Адам тот, кто может, как земля, обладать потенциалом, либо может стать Адамом, человеком, который содержит в себе все души его потомков. В чем преимущество древа лозы виноградной перед любым деревом ветви виноградной, что была между деревьев леса? Мы живем между деревьев леса, где каждое дерево восхваляет какие-то другие аспекты. Дубы восхваляют желуди, которые они производят, осина какие-то там, не знаю, сережки и так далее, и так далее. Мы же обладаем возможностью произвести плод винограда. Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Подходит ли для чего бы то ни было виноградная лоза, чтобы сделать из нее, из ее хомора, из ее материи, сделать какое-то изделие? Возьмут ли от него хоть колышек, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Можно ли из виноградной лозы сделать вешалку? Вот огню предается оно на съедение, оба конца его поел огонь, и середина обгорела. После разрушения храма, когда наш виноградник сгорел, виноградник, который давал нам силы духовные производить качественные плоды, мы сгорели вместе с храмом. Вот и когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно для ремесла? Можно ли сегодня из нашей физической формы что-то сделать только из духа? Посему так сказал Господь Бог, как дерево лозы виноградной между деревьями леса, обрек я огню на съедение, также обрек я жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, и из огня выйдут, и огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу я лицо мое против них. Тогда, когда вы увидите все эти события несчастные, которые произойдут в Иерусалиме, вы поймете, что, как виноградная лоза, вы оказались несостоятельными. И предам эту землю опустошению за то, что вероломно они поступали, слово Господа Бога. От нас требуется после произошедшего пожарища восстановиться и давать утонченные духовные плоды. Спасибо за внимание.